29 сентября на этой неделе внеочередным заседанием Верховной Рады Украины, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, были уволены 29 судей.
Но сама процедура была достаточно неоднозначной. Многие считают ее позорной. Там, да, это с энной попытки удавалось все-таки проголосовать за это. Ну и все это происходит в прямой связи и на фоне вступления в силу судебной реформы. Собственно, эти процессы взаимосвязаны. Поэтому и нужно было до 30 сентября это сделать. И, собственно, вот эти все нюансы судебной реформы будущей обсудим с Александрой Яновской, доктором юридических наук, профессором кафедры правосудия Киевского национального университета имени Шевченко, адвокатом и судьей эд-хок Европейского суда по правам человека. Кстати, объясните сразу, что такое эд-хок.
Статус.
Это не совсем правильно мы сказали в анонсе, действующий судья, да?
Да, совершенно верно. Добрый день. Дело в том, что, как вы знаете, судьей от Украины в Европейском суде по правам человека является Анна Ютковская. И в случаях, когда вот действующий судья по каким-либо причинам не может осуществлять свои функции...
Вы ее заменяете, да?
Да. Или я, или существует еще несколько, да, судей от
ХОК. Это называется заместитель судьи.
Да,
судьи
запасая
тогда,
скамейка.
Да. Понятно. И все-таки давайте вот к нашей
Перейдем
теме.
Перейдем к теме, да, нашего разговора. Мне интересно, вот следующая судьба этих судей, да, 29, предусмотрена ли какая-либо еще ответственность за нарушение присяги, помимо увольнения?
Дело в том, что увольнение это, безусловно, можно рассматривать как их дисциплинарную ответственность, и это наивысшая форма, наиболее суровая форма ответственности дисциплинарной. Однако, если в действиях судьи, бывшего судьи, будет потом установлен какой-то состав преступления, безусловно, этого человека могут привлечь
к
другой
ответственности. И вот тут вопрос, будет ли он установлен?
Безусловно.
То есть, учитывая вот эту процедуру, о которой я уже сказал в начале, их увольнение с огромным скрипом, действительно, да, вот почему так происходит? Все мы говорим как-то, ну, так потупив взор, о коррупции. Но вот почему Верховная Рада, да, не может уволить судей? Неужели так все повязано в законодательной и судебной ветвях власти?
Ну, вы знаете, процедура, которая происходила, это действие, если можно так сказать, которое происходило в Верховной Раде 30 числа, первая мысль, которая лично у меня возникла, в который раз, а действительно ли нам нужно столько народных депутатов? Потому что реально в зале мы все видели, сколько их было. Это во-первых.
Но дело в том, что когда, извините, там проходят какие-то лоббистские законы экономические, то там очень часто 400 человек присутствуют.
Ну, ведь это же интересно.
А это нет, да?
И решение принимается очень быстро.
А может быть, это тоже интересно, ну, в смысле, простите, интересно не прийти, то есть...
Вы знаете, можно, конечно, подумать, что тут какой-то,
да?
Подозревать, что есть какой-то интерес, но, вы знаете, я вообще склонна мыслить дальше, потому что эта процедура уже совершилась, произошла. Абсолютно правильно, новые изменения и в Конституцию, и в закон о судоустройстве, и в статусе судей обозначают, что теперь Верховная Рада не будет иметь полномочий влиять каким-либо образом на статус судьи, на их назначение, на их увольнение и так далее. Не в состоянии 450 или даже меньше депутатов решить вопрос о том, нарушал судья присягу или нет. Это вопрос достаточно специфический, и я не думаю, что его нужно выносить в сессионный зал. Поэтому эта процедура еще раз подтвердила, что этот порядок, который был, он был недееспособным и неправильным со всех точек зрения.
А какова, какая предусмотрена коррупции. Процедура вот, увольнения судей?
Имеется в виду.
Да, в свете реформы.
Понятно, там есть сложные разные основания. Но если в целом говорить об этом, то Высший совет правосудия, в который должен переформатироваться сегодняшний Высший совет юстиции, должен уже иметь эти полномочия полностью. Единственное, что у меня меня опять же вопрос, способен ли вот сегодняшний совет, Высший совет юстиции, выполнять эти функции
в том
составе?
Вот в том-то и дело, да. Мне, как по мне, вот по моему впечатлению, не профессионала, конечно, да, но вот со стороны из, скажем, ленты новостей, что нынешний Высший совет юстиции, он еще менее способен адекватное решение принимать, нежели Верховная Рада с ее 450 депутатами, да-да.
Ну, вы знаете, сама идея правильная. Во всех странах такие функции, я имею в виду в отношении судей, имеет какой-то специальный орган, который формируется на открытой основе, формируется в основном судьями же, и дается возможность в нем участвовать и представителям таких институций, как адвокатура, безусловно, и высшие учебные заведения юридические. Вопрос в том, что на сегодняшний день тот совет юстиции, который, высший совет юстиции, который был избран, были серьезные нарушения в избрании отдельных его членов. И, скажем так, возможно, переходные положения Конституции, которые говорят о том, что этот совет юстиции продолжает свои полномочия до окончания их действия, не совсем даст нам тот эффект, тот результат, которого мы ожидаем от судебной реформы.
А скажите, вот на ваш взгляд, формирование, принципы формирования вот будущего совета правосудия, да, они уже более демократичны, то есть более защищены от возможной коррупции.
Да, ну, безусловно, позитивно, что уже сегодня в этот Высший совет правосудия не входит и не будет входить генеральный прокурор и министр юстиции, то есть вот этот государственный ресурс, он оттуда убран относительно. Если будет возможность прозрачного формирования вот на всех съездах, съездах судей, адвокатов, там, высших учебных заведений юридических, тогда мы можем надеяться на это.
Формирование это в том числе обозначает независимость от олигархического либо политического влияния.
Да, безусловно.
Каким образом это можно реализовать?
Ну, возможно ли сейчас, давайте говорить даже более обще, вот независимость от олигархического влияния, от государственного? Я скорее поверю, честно.
Вы, безусловно, правы. Я вам хочу сказать, что действительно ли настроена власть что-то менять, будет очень ярко продемонстрировано на примере того, как пройдет конкурс в Верховный суд. Это тест. Конкурс в Верховный суд будет тест власти на желание провести судебную реформу так, как это задумано. Если Высшая квалификационная комиссия судей, Высшая рада правосудия покажут, что они способны к этому, мы увидим какие-то изменения. Если нет, то, честно говоря, надеяться будет мало на что.
А могут ли уволенные судьи, к примеру, подаваться на конкурс?
Дело в том, что их уволили не просто, они ушли в отставку, их уволили за нарушение присяги. И это, безусловно, есть препятствием к тому, чтобы они участвовали в этом конкурсе.
Хочу напомнить, что у нас в гостях доктор юридических наук, профессор кафедры правосудия Киевского национального университета, адвокат и судья эдхок ЕСПЧ Европейского суда по правам человека Александра Яновская. Говорим о судебной реформе. И вот мы, собственно, приблизились к самой сути реформы, да, вот час Че, вот этот самый, настал вот вроде позавчера уже. То есть она, ей дан старт. Но, я так понимаю, на формирование новых органов там отведено полгода?
Ну, планируется, что Верховный суд должен заработать, да, фактически вот к весне должен заработать.
Давайте поговорим, вот, ну, то есть большинству далеких от юриспруденции наших простых слушателей не очень понятно, в чем заключается эта реформа. Ну, то есть для я тоже вот пытался, да, разобраться. Ну, вот я вижу, что четырех там ступенчатая система, да, заменяется на трехступенчатую. В некоторых вопросах сразу нужно будет подавать в этот самый Верховный суд, который сейчас называется Верховный суд Украины, потом будет называться просто Верховный суд. Но не понимаю, вот где принципиальные изменения. Вот поясните.
Начинать нужно, наверное, все-таки с процедуры. Я думаю, что самое главное, может быть, это не так сразу будет ощущаться, но самое главное в том, как будут отбираться судьи. То есть те требования к судьям, которые вот сейчас уже изложены в новом законе о судоустройстве и статусе судей, дают возможность предполагать, что на должность судьи придут люди, ну, как минимум, более взрослые, назовем это так, да, то есть с большим жизненным опытом, не ранее 30 лет, к сожалению, мы часто видели в судах девочек и мальчиков значительно моложе.
Только закончивших институты, да, университеты.
Я как адвокат могу вам сказать, что это однозначно неправильно, и во всех странах судья — это, безусловно, пик, вершина юридической карьеры, а не начало и ее. То есть тут мы можем ожидать более таких, ну, жизненно опытных людей.
А с другой стороны, мы знаем немало примеров, когда жизненно опытные люди обрастают связями, и они гораздо более подвержены коррупции.
Да, этот эффект, безусловно, есть. Тут, возможно, об этом, кстати, очень много говорят, что необходимо было бы поставить какие-то заслоны на пути на судейскую должность тех, кто работал, например, в правоохранительных органах ранее. Речь не идет о прокуратуре, а именно о следственных органах. Ну, я как раз не являюсь сторонницей этого, потому что я усматриваю тут определенную дискриминацию, если хотите. Все-таки основополагающим будет то, насколько действительно честно будет проходить этот отбор. К сожалению, я употреблю такое, против лома нет приема. Мы знаем, что и раньше проходили отборы судей, мы это уже видели, и с помощью компьютерных разных программ и систем, и в то же время, и прокуроры, кстати, проходили такие отборы. И в то же время общеизвестно, что были вмешательства в эти системы, были определенные фальсификации в тестировании судей. К сожалению, все это присутствует.
Я понимаю, почему у многих вот этот скептицизм. Да, вот та же реформа милиции в полицию, она уже у многих вот эти радужные надежды, да, поубавила, поскольку много примеров, когда старые кадры преспокойно проходят эту переаттестацию, а при этом увольняются, скажем, действительно достаточно, ну, высокие профессионалы, люди, которые умели что-то делать, потому что в полиции это очень нужно. И видим другой эффект, что, скажем, да, вся эта реформа превратилась в такую вывеску с там, созданием селфи на улицах.
Но изначально я бы хотела добавить, у полиции все-таки был кредит доверия, да? А есть ли подобный кредит доверия вот, у судей?
У судебной реформы, да.
Я думаю, что даже не сравнить это, потому что действительно у полиции был этот кредит доверия. Я вам хочу сказать, что, в принципе, он еще остается. Просто определенная часть населения хотела бы видеть эти изменения сегодня на завтра. Так не бывает. Это не станок, который можно вынести старый и занести новый. Это люди, это людской ресурс.
Но у многих есть подозрение, что, собственно говоря, вот этой сменой вывески, сменой картинки, да, телевизионной, вся реформа и ограничилась. И многие ведь, я понимаю, что, может быть, они обижены, но старые сотрудники МВД, они и говорят о том, что, поглядите, там, следственные отделы и так далее, они все ведь на самом деле старые остались. Вы заменили гаишников на патрульную полицию для того, ну, потому что они на виду, они ездят на приусах по улицам, они видны, и, да, и вот когда это не толстопузые дядьки, а молодые мальчики и девочки, вроде это радует глаз. Но они ведь крайне слабо подготовлены. И вот последние многочисленные, да, примеры, причем примеры и когда они пытаются действовать жестко, их обвиняют в превышении полномочий, и когда они не могут постоять за себя, гибнут, и опять же говорят, что они погибли из-за собственного непрофессионализма. Вот не будет ли такой истории с судьями?
Вы знаете, цена ошибки судебная, безусловно, огромна. Огромно. Но люди должны понимать, что есть хорошее такое выражение, Гавел еще когда-то его сказал, что лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. И это очень правильно, потому что пусть даже недостаточно, возможно, опытный судья будет чистосердечно ошибаться, чистосердечно, на то и нужны вышестоящие инстанции, чем изначально на первую же инстанцию и на последующие будут приходить судьи, которые изначально приходят с коррупционным настроем, будем так говорить. Если они уже дали там, ну, условно, 200 или 300 тысяч долларов за свое место, закон бизнеса обязывает их отработать.
Да.
Вот надо убрать эту составляющую, и тогда мы, возможно, со временем, не сразу, это сразу не получится, произойдет все равно постепенный естественный отсев. Мы увидим, что придут судьи, которые будут учиться и будут творить правосудие.
О коррупционном настрое, кстати, если продолжать мысль, поможет ли электронное декларирование доходов каким-то образом больше доверять судьям?
Да, безусловно, потому что уже сейчас огромное количество судей, которые самостоятельно подают в отставку, действительно в связи с тем, что они реально не могут объяснить источники своих доходов, своих машин, домов там и прочее.
А вот я, кстати говоря, по этому поводу читал, что подавая в отставку, они все равно должны подать декларацию. Это правда или нет?
Да, это правда, это правда. Но все-таки мне кажется, что запалу на то, что чтобы продолжить их привлечение к ответственности за, скажем так, незаконно нажитые доходы, может у государства элементарно не хватить, потому что есть много других, будет более актуальных вопросов. И вы знаете, тут, откровенно говоря, это как раз та ситуация, когда отпустить с Богом, пусть придут уже новые. Да, безусловно, должна быть справедливость, и те, кто совершали преступления, должны за них отвечать, это понятно. Но не всегда возможно все доказать.
Ну нет, поэтому... ну удивительно, но, честно говоря, если человек всю жизнь присутствовал на государственной должности, получал исключительно государственную зарплату, и у него, не было никогда никакого бизнеса, и при этом у него трехэтажные хоромы с собственным прудом, то
возникает,
мне кажется,
вопрос,
что очень просто доказать, нет?
Вы знаете,
ну, нужна для этого
только
политическая воля нужна.
Да, безусловно, нужна политическая воля, но политической воли не всегда достаточно для вынесения судебного решения. Доказывание – сложный процесс. Понимаете? И просто лозунгами в суде не победишь. Нужны реальные доказательства. У нас не было проведено какое-то такого решения, в соответствии с которым человек мог бы заявить, что вот в какой-то момент, вот я заявляю, у меня есть то-то, то-то, и после этого уже только отвечать. Он может рассказать, что это наследство от бабушки.
Я помню, да, при премьер-министре Кинахе, это сколько? Лет 15, да, уже? Прошло с тех пор, была идея легализации доходов.
Налоговой, да, амнистии,
вот, на налоговой амнистии.
Да, 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 безусловно.
И вот, но она же тоже ни разу в нашей стране не была проведена. Почему? Опять же, не потому ли, что очень много людей в этом не заинтересованы?
Ну, вы посмотрите, как проходило утверждение тех нормативных актов, связанных с электронным декларированием в Верховной Раде. И вы посмотрите, сейчас уже есть законопроекты, которые фактически направлены на то, чтобы выхолащивать, приостанавливать какие-то пункты. Поэтому это вполне очевидно. Люди, которым сложно объяснить, откуда у них нажитое добро, естественно, будут всячески противодействовать этому. Это очевидно. Судьи могут противодействовать тем, что они просто уйдут со своей должности.
Хочу еще уточнить по поводу изменений, которые касаются прокуратуры, потому что, ну, согласно с изменениями в Конституции, которые уже вступили в силу, статус прокуратуры, он согласован с европейскими стандартами. Какие качественные изменения должно это принести?
Ну, фактически прокуратура должна стать более гуманно настроенной и гуманно организованной, если хотите. Прокуратура всегда была как правоохранительный орган, жесткая вертикаль, и это прослеживается, я как процессуалист могу сказать, что это очень ярко прослеживается в процессуальных функциях прокурора, в частности, в уголовном процессе и так далее. На сегодняшний день вот те изменения, которые происходят и которые еще будут, они по сути, направлены на то, чтобы вот эта вертикаль смягчалась, если можно так сказать, да, чтобы в органах прокуратуры вводилось вот это такое демократическое начало самоуправления, которое существует и в среде судей, и среди адвокатов. Это должно влиять на то, чтобы органы прокуратуры действовали более демократично. Грубо говоря, по-простому, чтобы прокурор нижнего уровня не был настолько зависим и организационно, и процессуально от прокурора вышестоящего. Это очень важно. Это даст возможность нижестоящим прокурорам действовать более самостоятельно и более независимо.
А как быть с экономическим и политическим, снова-таки, влиянием?
Это вообще сложный вопрос, потому что сначала, наверное, надо разобраться в подследственности между Генпрокуратурой и НАБУ, и тогда будет немножко с этим легче, потому что сейчас вот мы видим яркий пример, как происходит
перетягивание,
по сути,
каната,
перетягивание каната, что совершенно не на пользу реально расследованию коррупционных преступлений. Страдают, причем, я не вижу позитива в этом, я вижу только негатив. Страдает процессуальный эффект, то есть не расследуется как должно дела. Мы еще увидим, что будет происходить с этими делами, которые вот перетягиваются между этими двумя органами, когда они придут в суд, и страдают участники процесса, те же адвокаты страдают. Мы сейчас видим, сколько нарушений права адвоката происходит. Как со стороны Генпрокуратуры, так и нам.
Александра, хочу еще все-таки поговорить, ну, о вот этой составляющей реформы, ну, чисто организационной, потому что вот мы поговорили о перспективах очищения судейского корпуса, это здорово, ну, как бы реформа предполагает еще и вот чисто организационные изменения. Вот то, о чем я уже упомянул. Что такое вот эта трехуровневая система вместо четырехуровневой? Что вот конкретному человеку, который будет, собственно говоря, обращаться в суд, от этого вот, где ему полегчает, скажем так?
Ну, вы знаете, мне кажется, я всегда была сторонницей трехступенчатой этой системы, трехуровневой. Я думаю, что даже для простого человека проще понимать и логичнее.
То есть давайте объясним, это теперь будут окружные суды, да, над ними апелляционные, а дальше вот этот верховный суд, который тоже состоит из нескольких судов.
Да, да, абсолютно верно. Ну, фактически для простого человека будет понятнее, что он изначально идет в первую инстанцию, да, вот в этот окружной суд, который ближе всего к нему территориально и так далее. Если у него возникает недовольство судебным решением, подает апелляцию, идет в апелляционный суд, и далее касация, кассационная жалоба.
Ну, то есть, грубо говоря, районных судов теперь не будет.
Ну,
то есть они превращаются в это,
да,
окружные.
Да, в окружные. Да. Но это название, по сути, для обычного человека, пользователя услуг суда, это, в общем-то, не так принципиально. Может возникнуть проблема, единственное, если мы будем говорить об укрупнении судов. Вот когда суды в некоторых случаях будут удалены, возможно, от места нахождения человека. Вот с этим может быть действительно определенная проблема. В отношении высшей инстанции я считаю, что это очень правильно и грамотно, потому что Верховный суд, он так и потому и называется, это должна быть самая высшая инстанция. Последние годы у нас Верховный суд фактически был такой номинальной инстанцией, и мало что мог, мало какие полномочия у него были. Поэтому для простого человека будет понятно, если он будет видеть этот процессуальный путь, как он может достучаться до самой высшей инстанции. Это будет логично.
Известно ли вам что-либо о судьбе 760 судей, которые были назначены еще во времена президента Януковича, ну, собственно, президентом Януковичем, да, а в этом году должны были быть избраны Верховной Радой пожизненно?
Вы имеете в виду судьи пятилеток, так называемые?
Да, да? Ну, по системе, которая была еще до изменений, собственно, которая действовала. Какова их судьба и, собственно, могут ли они быть успешно интегрированы вот в новой,
да,
форме? Да,
учитывая, что очень многие гражданские активисты как раз требовали их увольнения, да, ну, потому что они вот при Януковиче были назначены на эти
должности. Действительно, это такая прослойка судей, которая вызывала всегда очень много вопросов. На сегодняшний день, насколько я знаю, они должны будут пройти на общих условиях конкурс на должность судьи. Поэтому, в принципе, я думаю, тут вопросов не должно возникнуть, потому что они будут поставлены в равные условия фактически с другими претендентами на эти должности. Единственное, что вот недавно была на одном мероприятии, круглом столе, который был посвящен как раз вопросам организации квалификационного оценивания судей и так далее, и в том числе конкурса Верховный суд. И, насколько я поняла, не совсем еще разработаны критерии, по которым можно сопоставлять и оценивать работу, например, судьи. И, как вы, возможно, знаете, сейчас на должность судьи смогут, я имею в виду, там, в апелляционных, в Верховном суде претендовать и адвокаты, и ученые. И непонятно, как сравнивать работу судьи и работу адвоката, работу ученого.
То есть по каким критериям тогда отбирать? Да,
потому что то, что я услышала, звучит немножечко странно. Предлагают как-то сравнивать количество вынесенных решений, отмененных, неотмененных и так далее, и публикации научные. Ну, я не думаю, что оно эквивалентно, я не думаю, что это можно сопоставить и как-то сравнить. То есть вот мне кажется, что высшая квалификационная комиссия судей еще надо над этим поработать, чтобы для людей это было понятно. Это было прозрачно, чтобы не было подозрения, опять же, в какой-то вот коррупционных каких-то...
Также упоминался вот одним из экспертов в нашей программе, что 760 судей, да, это всего лишь 10%. Вот. И, в общем-то, как мы и анонсировали нашу тему...
уж 29 от них...
А 29 это совсем это, крохотный процент.
Да, это меньше, чем полпроцента.
Насколько, вот на какой процент должен обновиться судейский корпус, дабы появилось доверие к нему как-то?
Вы знаете, я бы не использовала в отношении судей категорию процентов, потому что каждый судья, даже один судья, способен вынести судебные решения, которые у определенной части населения подорвут доверие к судебной системе. Если это тем более какое-то громкое дело, резонансное дело, или даже обычное дело, но оно касается конкретного человека. Поэтому это сложно говорить на 50%, на 100%. Мы обновим на 50%, а оставшиеся 50%, как известно, ложка дегтя испортит все. Поэтому я думаю, что весь судейский корпус должен быть пропущен через процедуру оценивания, через процедуру проверки, в том числе и через декларации и так далее, проверку их доброчестности. Да? То есть это, я думаю, должен пройти каждый судья, если он хочет продолжать работать в этой системе. И вы знаете, я вам хочу сказать, что те судьи, которые на сегодняшний день не уволились или не были уволены, они готовы, в принципе, к этому. Они морально уже к этому готовы, они осознают эту необходимость.
И вот такая, давайте тогда точку поставим. Вот вы...
И маленький вопрос, если можно.
Вопрос и точка.
Да, наблюдая за жизнью соцсетей, я как-то видела появившийся флешмоб вот где-то месяц назад. Не знаю о его судьбе и насколько он стал успешный, но судьи делились своим опытом. И был такой хэштег: «Я выношу выправдальные выроки».
Абсолютно.
К примеру,
верно.
Да? Для чего это делается? Какой социальный эффект ожидается от таких флешмобов?
Потому что у нас всего 2% или 3% оправдательных.
То есть это хорошо берете.
Это все-таки 0,94. Судьи, которые хотят остаться в системе, да?
Да. Вы знаете, я честно была в восторге от этого флешмоба. Не знаю, не помню скорее, кто его придумал, кто его запустил. Я его видела в Фейсбуке, и я считаю, что это очень правильная такая идея, потому что судьи еще тяжело переступают этот барьер вынесения оправдательных приговоров.
Все-таки вот эта точка. Вы скорее оптимист или пессимист? Вот вы верите в успех этой реформы? Я понимаю, что вы работаете внутри системы. Трудно это, наверное, легче как-то со стороны оценивать. Но, с другой стороны, вы все-таки специалист. Вы понимаете, как бы сказать, весь масштаб там катастрофы.
И ее потенциал.
Да, это правда. Я вообще по жизни оптимист, и в профессии я тоже оптимист. Я просто считаю, что если ничего не делать для того, чтобы что-то поменялось, ничего и не будет. Поэтому надеемся на лучшее.
Спасибо большое. В программе «Киев-Донбасс» на волнах Громадского радио была гостья Александра Яновская, доктор юридических наук, профессор кафедры правосудия КНУ имени Шевченко, адвокат, судья эд хок ЕСПЧ. И мы говорили о перспективах судебной реформы.